Okay, perhaps we can begin this session by answering any questions that you may have related to all the systematic theology and its connection to counseling.
Я думаю, теперь мы можем продолжить и можем, я могу отвечать на ваши вопросы, связанные с систематическим богословием, тем, как это относится к душепопечению.
Да? Нет? Окей, yes.
Пожалуйста.
По поводу 1 Коринфян, 5 глава, там изъедники, развращенные среди вас, да?
About 1 Corinthians chapter 5, put away that depraved person from your...
Надо только отлучить от церкви или вообще не пускать в церковь после отлучения?
How it says, what should church do to him? Just to announce his excommunication or do not allow him to go to church? Давайте сейчас этот вопрос повторю. Значит, 1 Коринфянам, 5 глава, там сказано, извергните развращенного из среды вас. И такой вопрос, что это значит? Просто объявить, что он отлучен, или даже не пускать его в церковь?
I do understand there's disagreement over this, and so I'm going to answer it what I believe.
Я понимаю, что по этому вопросу есть разные мнения, поэтому я буду рассказывать свое мнение, как я считаю правильно.
Once our church takes someone through the process of discipline,
когда в нашей церкви проходит процесс такой дисциплины,
and we've gone through that final step,
и мы доходим до этого последнего этапа,
we do not allow them to attend.
Мы не разрешаем им приходить в церковь.
And a big reason has to do with this chapter, 1 Corinthians 5.
И как раз большая причина для этого описана здесь в 5 главе 1 Коринфянам.
And secondly, we're thinking of how we believe they understood that in that day.
И во-вторых, мы считаем, что в то время они это бы именно так поняли.
They were small groups.
Они были небольшие группы.
Meeting in homes.
Встречались в домах.
They took their lives in their hands. They were threatened by being a part of this group sometimes. It was dangerous.
И быть частью такой группы, это было даже опасно для жизни. Их жизнь была под угрозой.
If they would identify with this group of believers, they could be persecuted, perhaps.
Если человека причисляли к такой группе верующих, то его могли подвергать гонениям.
They might lose their family relationships.
Могли потерять отношения в семье.
Or worse, in some situations.
Или даже хуже в некоторых ситуациях.
And so, from my perspective,
поэтому, на мой взгляд,
if someone was in this state of unrepentant sin,
если какой-то человек был в таком состоянии нераскаянного греха,
those small groups didn't continue to just let them come.
Вот эти маленькие группы не продолжали пускать его к себе.
And carry on life and just not partake of communion.
Но не было так, что они просто принимали его, только к причастию не допускали.
Now, there are churches where I live that do it that way, though.
Некоторые церкви там, где я живу, они так делают.
And they go through the process even publicly and just exclude them from communion.
Они проводят этот весь процесс, объявляют об отлучении и потом просто не допускают к причастию.
But we believe they need to feel the pain of the separation.
Но мы считаем, что люди должны ощутить боль от этого разъединения.
And so the objection can be raised, well, Christ said you treat them as an unbeliever.
Ну, тогда могут возражать так. Христос сказал, относитесь к нему как к неверующему.
And you allow unbelievers to come to your church, don't you?
Неверующих вы же пускаете в церковь, разве не так?
And their answer is, of course.
А мы говорим, конечно, пускаем.
We like for unbelievers to come.
А мы любим, когда приходят неверующие.
But from our perspective,
но с нашей точки зрения,
this is not just any unbeliever.
Это не просто любой неверующий.
It's someone who was professing to be a believer.
Это тот, который называет себя верующим.
A part of the church,
был частью церкви,
and now in sin,
а теперь в грехе.
And now they become leaven, yeast.
И теперь он становится закваской.
And so, as Paul said here,
и как Павел здесь говорит,
we don't associate with them,
мы не должны общаться с ним,
and we put them out,
и должны изгнать такого
of the church.
Из церкви.
And that can raise all kinds of questions, I understand.
Ну, я понимаю, что с этим связаны многие другие вопросы.
What do you do if they show up on the
а Sunday? Что же делать, если он вот придет в воскресенье?
And we don't let them in.
Мы не пускаем его.
And so, there's a short answer.
Это короткий ответ.
But I understand there's differing views on how to handle that.
Я понимаю, есть разные мнения, как это делается.
If a church takes any approach of discipline at all, that's good.
Если церковь хотя бы что-то делает для дисциплины, то это хорошо, пусть делает.
And because there are many churches who don't do anything.
Есть многие церкви, которые вообще никакой дисциплины не проводят.
A church who forbids a person from communion.
Если церковь запрещает участвовать в причастии или делает объявление публичное, но разрешает все равно приходить на собрание, ну, по крайней мере, это что-то. Это уже больше, чем многие церкви делают там, где я живу. Я не знаю, как у вас тут. Но у нас, там, где я живу, наверное, всего 1% церквей используют церковную дисциплину. Еще какой-нибудь вопрос?
Okay, let me just make some comments on the next section of your syllabus.
Ладно, давайте я теперь буду давать пояснения по следующему разделу в конспекте.
It's the theological problems with some counseling books that are out there.
Богословские проблемы в некоторых книгах по душепопечению.
And I don't know which books you've seen or are exposed to.
Я не знаю, какие книги у вас есть или какие вы видели.
I don't know all the books myself.
Я сам не знаю все книги, которые бывают.
I don't know all the authors.
Не знаю всех авторов.
But I have come to affirm these general guidelines on evaluating books.
Но я пришел вот к таким некоторым общим принципам, как оценить книгу.
And for me, it started a certain way.
Для меня это было так.
Years ago.
Много лет назад.
After I came to Christ.
После того, как я пришел к Христу.
At that time, I owned a small pharmacy.
В то время у меня была небольшая аптека.
In a small town.
В маленьком городе.
And God blessed me with a business that did not have many customers.
И Бог благословил меня, что в моем бизнесе было немного покупателей.
There was not much income.
И доход был небольшой.
But I had lots of time to read and study.
Но зато у меня было много времени, чтобы читать и заниматься.
That was a good thing.
Это было хорошо.
And 3 years of that went on.
И 3 года это продолжалось.
And I was growing in my knowledge of the word.
И я возрастал в познании слова.
And that's when I realized I had a desire to be in the ministry.
И тогда я стал понимать, что хочу заниматься служением.
And so I realized I needed to tell my wife about that.
И я понял, что надо об этом сказать жене.
And after all the trouble we had had.
И после всех проблем, которые у нас были, она знала меня лучше, чем любой другой.
And I had been growing and changing.
И тем не менее, я возрастал, изменялся.
My marriage had been changing.
И брак наш изменялся.
So, but I didn't know how she would respond to that.
Но я не знал, как она
so
отреагирует на это. Так что я пошел домой
and said, you better sit down.
И сказал, ты сядь лучше.
I think I would like to be in the ministry.
И я думаю, что я хочу заниматься служением.
And that was a very important moment for me.
Для меня это был важный момент.
Because she affirmed that.
Потому что она подтвердила.
And she said that she could follow me that way.
И она сказала, что она поддержит меня в этом.
And so we sold our little business.
И поэтому мы продали тот бизнес, который у нас был.
And I thought I was going to go to seminary.
И я думал, что пойду в семинарию учиться.
But a church called me.
Но церковь меня призвала.
Who knew me?
И церковь это знала
and said,
меня.
Forget training.
И сказала, да не надо тебе учиться.
We have a place of ministry for you right now.
У нас есть служение для тебя прямо сейчас.
And so it was on a Friday of April of a certain year.
И было это в апреле, в пятницу.
Was my last day in that pharmacy.
Когда я последний раз был в аптеке.
And on Monday.
А в понедельник.
I was the administrator.
Я был администратором.
Of a school.
Школы.
A Christian school.
Это была христианская школа.
Of all the grades.
Там были все классы.
Which for us starts about 5 years old.
Это у нас где-то в 5 лет начинается.
And goes through about 18 years old.
И до 18 лет.
I was the principal and administrator of the school.
И я стал директором и главным в этой школе.
And in our system that means April, May, about 2 more months of school.
И в нашей учебной программе это значит, что еще где-то 2 месяца учебного года я должен был заниматься этим.
I was also the music leader for the church.
И также я в церкви был музыкальным руководителем.
But I had no idea what I was doing.
Но у меня никакой идеи не было о том, что надо делать.
And I was drowning.
И я тонул
in this school,
в этой школе.
Trying to determine how to be an administrator.
И пытался выяснить, как же надо быть директором.
And there were older students coming to talk to me.
И ко мне подходили старшие ученики, которые собирались в университет, сдавать экзамены, готовились к этому. И учителя приходили ко мне говорить. И потом я стал понимать, что у этих старших студентов есть проблемы. И мне надо с родителями поговорить. И тогда родители стали посещать мой кабинет. И я стал беседовать с ними. Стал давать им советы об их подростках. Я не знал, что надо там делать. У меня были какие-то базовые убеждения. В Библии есть ответы. Но я не знал, как их использовать. И я стал читать книги о душепопечении. Я думал, это христианские книги. Но я стал их читать. И там было много психологии. И это ничем не отличалось от того, что я учил в университете, когда учился фармакологии. Так что там была вся эта психология. И я читал 2-3 главы из книги и выбрасывал
ее.
И брал другую христианскую книгу. И опять только психология. Ну, там несколько стихов вставляют, там и здесь. И я несколько книг прошел. И я видел, что это не то, что мне нужно. И, наконец, я нашел одну книгу, которую написал автор Джей Адамс. Старая книга. И название такое «Пригоден для душепопечения». И там берется этот стих из Римлян, который мы вчера смотрели. Когда Павел говорит церкви, вы способны душепопечению. И во второй главе этой книги я уже понял, что это то, что я искал. Это человек, который понимает силу Слова Божьего, действие Святого Духа и пустоту этого мира, мирских идей. И потом от этого я уже смог найти другие книги, других авторов. И когда, наконец, я пришел в семинарию через много лет в Калифорнию, то там, в Калифорнии, в семинарии, на занятиях по пасторскому служению, по
душепопечению,
они использовали все эти хорошие книги. И я был поражен. И когда я еще больше занимался, больше учился, то церковь в Калифорнии попросила, чтобы я остался у них служить, чтобы я стал у них главным по
душепопечению.
Так что у меня было много разных мнений об авторах и о книгах. И как вы читаете, когда вы читаете, то вы можете оценивать. Вот некоторые общие принципы.
Look for this.
Вот на что смотрите.
An absence of the Holy Spirit.
Отсутствие Святого Духа.
Now, I don't mean like he's hovering around the book or something like that.
Но я не имею в виду, что Святой Дух должен вот так витать вокруг книги.
Or you touch the book and who?
Или вы трогаете книгу и вдруг такой, о, какое там электричество, это энергия. Нет, я не про это говорю.
I mean what the book is saying about the Holy Spirit.
Я имею в виду, что книга говорит о Святом Духе.
The role of the Spirit in a believer's life.
Когда она говорит о роли Святого Духа в жизни верующего.
The need for conviction.
Что нужно обличение, просвещение, укрепление, утверждение. Во многих книгах это нигде не упоминается. Во-вторых, замечайте, если пренебрегает по местной церкви. Когда говорится о роли поместной церкви в жизни человека. О том, что человек должен участвовать в церкви, быть частью служения. Некоторые книги полностью не учитывают роль церкви. Недостаточное внимание к молитве. К роли молитвы. О моей молитве, когда я молюсь о наставляемом человеке, о том, когда я молюсь вместе с человеком, о том, чтобы они сами молились о своей ситуации. Молитва — это важно. Ну вот что еще важно. Неверие в достаточность Священного Писания.
Oh, they give a little bit of nod to the Word of God.
Ну, там будет немножко даваться Слово Божие.
They talk about it a little bit.
Немножко обсуждается Слово Божие.
They do sprinkle in some verses.
И там и здесь вставлены какие-то стихи.
They may even mention sometimes sin and things like that.
Может быть, иногда упоминаются такие понятия, как грех или еще что-то.
When it comes to their methodologies of what to do,
но когда доходит до методики, что нужно сделать,
the diagnosis of the problem is not really based upon scripture.
То диагноз для проблемы основан не на Писании.
The approach of how to solve it is not based upon scripture.
Подход, как нужно решить проблему, основан не на Писании.
Next, they're
Следующее.
Very man-centered.
Человекоцентричность.
Feelings-oriented.
Ориентирование на чувства.
Just always talking about needs and how to get their needs met.
Когда постоянно говорится о потребностях человека, как надо их удовлетворить.
It's very self-oriented.
Это очень эгоистичный подход.
We say in theology it's anthropocentric, man-centered.
Это антропоцентризм или человекоцентричность.
Instead of being theocentric.
Вместо того, чтобы было теоцентрично, богоцентрично.
That's very common. It sort of just forgets the perspective that God has about all this.
Это распространено. Часто забывают о том, какую точку зрения Бог на это имеет.
And this last one goes hand in hand with all those others.
И последнее идет рука об руку с предыдущими.
They actually rename sin.
Греху дается другое название.
They call the problem something else.
Называют проблему как-то иначе.
They use psychological labels.
Используют психологические
all
термины.
These, psychological diagnoses and terms.
Какие-то психологические диагнозы.
It's some sort of disorder.
Что это какое-то расстройство.
As opposed to being sin.
Вместо того, чтобы назвать грех грехом.
And they some of the psychological terms especially have even come into the church, and I hear them in sermons.
И некоторые термины психологии проникают в церковь, и даже я слышу на проповеди их говорят.
It's more the terms of the psychologist rather than the terms of the evangelist or the expositor.
И заметно, что эти термины больше подходят психологу, а не проповеднику или благовестнику.
I have certain words I hate even worse.
У меня еще есть некоторые слова, я их еще больше не люблю.
So I don't know what words you have here.
Не знаю, как у вас это здесь бывает.
There's this English term, it's called dysfunctional.
Но есть английский термин, он означает что-то вроде бездействия.
Someone is dysfunctional.
Ну, этот человек не в порядке.
Or they come from a dysfunctional family.
Или этот человек из нефункциональной семьи.
What does that mean?
Ну, что это значит?
We're all like that.
Ну, мы все же такие.
You know? And you look at Joseph in the Bible.
Посмотрите на Иосифа в Библии.
What kind of family did he come from?
Из какой семьи он
происходил? They had all sorts of problems.
Там было много всяких проблем.
So that term doesn't help me.
Этот термин мне не помогает.
It's like taking your car to the mechanic.
Это все равно, как вы машину отвезете на ремонт.
Say, got some problems here.
И говорит, ну там какие-то проблемы есть.
Some funny sounds.
И там какой-то звук странный
идет. So they evaluate it.
И они проводят какую-то оценку.
It comes out.
И приходят потом.
He says, you better sit down.
И говорят, вам лучше сесть.
You have a dysfunctional car.
У вас сломанная машина.
I go, I know that.
Да я знаю это.
That's why I brought it here.
Я поэтому и привез ее сюда.
What's wrong?
Но что неправильно?
Oh, okay, well, the carburetor is broken, this and that.
А, ну там карбюратор, и там вот это, и вот другое.
Okay, now I understand.
А вот теперь я понимаю.
So, you know, a person doesn't have a dysfunctional father.
У человека не... непригодный отец.
They had a sinful father.
Не дисфункциональный отец,
and
а грех. Это человек греховный отец.
And now I can find answers for that.
А какой же грех тогда? И тогда я смогу найти ответ.
But take whatever the common psychological terms are in your culture.
Но посмотрите, какие психологические термины прижились в вашей культуре.
Take those common terms.
Возьмите эти распространенные термины.
Go to your Bible.
Откройте Библию.
And try to find them.
И попробуйте их там найти.
So you can find out how to help this person.
И тогда вы сможете пытаться помочь этому человеку.
They're not in your concordance at the end.
И в симфонии, в указателе, в конце вы нигде не найдете его.
You can read the Bible all the way through, you won't find them.
Вы можете Библию прочитать от начала до конца, и нету этих терминов.
You'll find a lot of other kind of labels.
Но вы найдете многие другие объяснения.
That describe some specific sin.
Термины, которые называют этот конкретный грех.
So I don't want to omit calling something what it is.
Так что я не хочу избегать называть вещи своими именами. временами.
If I do that,
если я так буду
then
делать,
I don't have a biblical answer.
Тогда у меня не будет библейского ответа.
The biblical answer is going to include godly sorrow over that sin.
Библейский ответ подразумевает печаль ради Господа об этом грехе.
And repentance from that sin.
И покаяние в этом грехе.
So you can, I'm sure there's other guidelines you could probably create.
Я уверен, вы можете и другие принципы найти для выбора книг. Но, по крайней мере, читая христианские книги по душепопечению, вы на это обращаете внимание. Или любые книги
душепопечения. Okay,
и мы теперь дошли до следующего раздела в конспекте, когда мы будем говорить, как люди должны меняться. Может, более конкретно, какие проблемы, что бывает неправильно в жизни.
And yes, we're going to need to talk about sin.
Да, мы будем говорить о грехе.
And I do get that question sometimes.
Иногда мне задают этот вопрос.
Are you saying every counseling situation involves sin?
Вы говорите, что каждый раз при душепопечении надо говорить о грехе?
And the answer is yes in one sense.
И ответ такой, да, в определенном смысле.
Either the person is sinning,
либо этот человек грешит,
or they've been sinned against,
либо в отношении к этому человеку грешат.
And now I don't want them to sin in their response.
И теперь я хочу, чтобы человек в ответ не стал грешить.
Or perhaps they're just trying to make a decision in life and they need some counsel.
А может быть, человек столкнулся с выбором в жизни, ему нужен совет.
People come to me for that as well.
Люди для этого тоже
just
приходят.
General counsel.
Просто общее наставление какое-то.
I want to help them think through everything correctly.
Я стараюсь помочь им все хорошо обдумать.
So that they avoid some kind of temptation to sin.
Чтобы они избежали какого-то искушения к греху.
Maybe it's a choice, a certain job they're considering, or moving to another town.
Может, они рассматривают решение, какую работу выбрать или в каком месте жить.
Think through that.
Я стараюсь им помогать в этом.
I want them to avoid sin.
Я хочу, чтобы они избежали греха.
Yes, in the broadest sense, everything is going to connect to sin in that way.
Так что в самом широком смысле всякий раз душепопечение связано с грехом.
So we do need to understand sin.
Так что нам действительно нужно разобраться, что такое грех.
We're going to look at it from the highest level, first of all, macro look at sin.
Сначала мы рассмотрим так это на большом масштабе, на макроуровне.
And then we'll look more specifically.
И потом рассмотрим более конкретно. Мы знаем, когда начался грех. Что касается человеческой истории. Это вот одно из событий здесь, на этой линии. После того, как были сотворены Адам и Ева, то потом было событие из Бытия 3 главы, называемое его грехопадение.
И что была жизнь до падения?
Какая была жизнь до грехопадения?
You can even view that from a counseling standpoint.
Можно даже это с точки зрения душепопечения посмотреть.
They had the best counselor ever.
У них был самый лучший душепопечитель.
Their creator counseled them.
Сам Творец давал наставления.
Told them how to live.
Говорил им, как жить.
What to do, what not to do.
Что делать, чего не делать.
They enjoyed this intimacy with their creator.
У них была эта близкая связь, близкое общение с Творцом.
And the humans were in this state of innocence.
Люди были в состоянии невинности.
As I said yesterday, they were not created to be autonomous.
Как я уже вчера говорил, люди не сотворены быть автономными.
They were not created to live lives independent of God.
Не сотворены, чтобы жить независимо от Бога.
But to obey Him.
Но чтобы подчиняться Ему.
To follow His counsel.
Чтобы следовать Его наставлениям.
And in the broadest sense, you could say they had the Word of God.
И в общем смысле можно сказать, у них было Слово Божие.
Because God spoke to them individually.
Потому что Бог лично говорил с ними.
But there was a problem.
Но была проблема.
There was another kind of counsel there as well.
Они получили и другое наставление, другой
devilish,
совет.
Devilish counsel.
Дьявольский совет.
We could say in the broadest sense, the counsel of the world.
Можно в широком смысле сказать, это был совет этого мира.
And the counsel of the world.
Так что был Божий совет и совет этого мира. Есть только два вида советов.
And the two don't mix.
И они не перемешиваются.
And so Satan came in the form of the serpent.
И сатана пришел под видом змеи.
And began to cast doubt on what God was saying.
И начал подвергать сомнению то, что говорит Бог.
That's what's happening today still.
Так и происходит до сих пор.
Satan through all his different avenues casting doubt on truth.
Сатана всякими разными способами старается подвергать истину сомнению.
And then he went further than that and began to distort the truth.
И идет дальше и начинает искажать истину.
And then finally he came to just deny it totally.
И в конце концов доходит до полного отрицания.
Eve rejected then God's counsel and affirmed Satan's counsel.
Ева отвергла Божий совет и приняла совет сатаны.
But what is even more important is that Adam did the same thing.
Но что более важно, Адам поступил точно так же.
The one in, who represented the human race.
Именно он представитель человеческого рода.
And so when he sinned,
и когда он согрешил,
it plunged the entire human race into sin.
То все человечество оказалось ввергнутым в грех.
As you know, there were all kinds of consequences from that.
И мы знаем, что были разные последствия
there were
этого.
Immediate consequences.
Были непосредственные последствия.
Life changed for them.
Жизнь для них изменилась.
They got this knowledge of good and evil that was in a different way than God intended for them.
Они получили познание добра и зла не такое, как Бог предусмотрел для них.
And here's something very interesting.
И вот что интересно.
This is hard for us to imagine.
Для нас это трудно представить.
Up until that moment,
до этого момента,
they had never sensed the pain of guilt.
Они ни разу не ощущали чувство вины никогда.
Can you imagine life with never having ever sensed being guilty?
Можете себе представить жизнь, в которой никогда человек не ощущает чувство вины?
This was an entirely new sensation for them.
Для них это было совершенно новое впечатление.
But that guilt came tumbling down on them like a load of bricks.
Но эта вина обрушилась на них как груда кирпичей.
And now instead of intimacy with God, they sensed this wall there. They were separated from God.
Теперь вместо близкого общения с Богом они чувствовали, что есть стена между ними и Богом.
There was this spiritual blindness that entered in.
Теперь появилась духовная слепота.
And you know what they did? They started blame shifting.
И вы знаете, что они стали делать? Стали переваливать вину на другого.
They had never spoken a cross word with one another.
Раньше они никогда друг против друга ничего не сказали.
And some of you today who are here, who are married,
может, кто из вас здесь в браке сегодня?
I'm sure your marriage is like that.
Я уверен, что у вас как раз такой брак.
There's never been an impatient word.
Вы никогда нетерпеливое слово не сказали супругу.
Never been a moment of frustration or irritation.
Ни разу не были ни расстроены, ни разочарованы.
Perfect love for one another.
Совершенная любовь друг к другу.
Every word that comes out of your mouth edifying and gracious.
Каждое слово из ваших уст исполнено благодати и назидания.
But in the church where I pastor,
но в той церкви, где я пастор,
the marriages aren't that way.
Браки не такие.
But in this garden,
но там, в саду,
they had never said anything sinful to one another.
Они ни разу не говорили ничего греховного друг другу.
Perfect intimacy with one another.
У них было совершенное близкое общение друг с другом.
Perfect emotional closeness.
Совершенная эмоциональная близость.
Perfect physical intimacy.
Совершенная физическая близость.
And now, all of a sudden,
и теперь вдруг
they start pointing fingers at one another.
Они начали
blaming.
Показывать друг на друга пальцем, стали обвинять
blaming
друг друга.
Other things. And стали, Eve blamed the serpent.
Стали обвинять еще что-то.
And
Ева
Adam blamed Eve.
Обвинила змея, Адам обвинил Еву.
And God.
И Бога.
It's the woman you gave me, God.
Но это же ты дал ее мне, Бог.
Life was fine here before she came along.
Жизнь была прекрасна, пока она не появилась.
So it's really your fault, God.
Так что, Бог, это ты виноват.
That's where blame shifting began.
Вот так и начинается складывание вины.
And now they're hiding from God.
И они стали прятаться от Бога.
So all these immediate consequences.
Все вот эти непосредственные последствия.
And we know from all of Scripture, but especially Romans 5.
И мы знаем из многих мест Писания, особенно из Римлянам 5.
That this was all due to spiritual death.
Что это связано, что это привело к духовной смерти.
And now something called physical death, they began to understand.
И тоже началась физическая смерть.
Well, what happened from that point on?
Что же происходит с тех пор?
They had children.
Появились дети.
Now two sinners are producing other sinners.
Два грешника произвели на свет других грешников.
Now they have a whole house full of sinners.
И теперь у них была целая семья грешников.
And you know what happened in Genesis 4.
И вы же знаете, что произошло в Бытие 4.
Rivalry now between the two brothers.
Что теперь появилась вражда между братьями.
And you have murder.
И было убийство.
First case of murder.
Первый случай убийства.
You also have the first case of depression in the Bible.
И также первый случай гонения
в Genesis chapter 4.
В Бытие 4 главе. Депрессия. Первый случай депрессии.
Cain was the first depressed person.
Каин был первым человеком в депрессии.
I mean, look at what God says in verses 6 and 7.
Смотрите, что Бог говорит в 6-7 стихе. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
I mean, it was visible on his face.
Это было заметно на его лице.
I mean, God knew the answers to all these questions.
Бог знал ответы на все эти вопросы.
But he said, Cain, your countenance is fallen.
Но он говорил Каину: «Даже лицо твое поникло.
You look terrible.
Ты плохо выглядишь.
You're obviously very discouraged and depressed. What's wrong?»
Ты огорчен, ты расстроен. Что происходит?
And interesting, the first counsel on depression happens right there.
Интересно, здесь первое наставление по поводу депрессии.
If you'll choose to do what is right,
если ты решаешь делать то, что доброе,
then your countenance will be lifted up.
Тогда и лицо твое будет, лицо твое поднимется.
And you have more problems start to enter in at that point.
И потом начали еще больше разных проблем появляться.
Cain tries to get God off the subject there with his conversation.
Каин старался перевести разговор на другую тему.
And then you have this first paranoia.
Потом первая паранойя.
Where God pronounces some punishment on Cain.
Когда Бог объявил наказание для Каина.
And Cain starts talking about all these people that are out there and they're going to harm me.
А Каин стал говорить: ну вот люди все эти, которые встретят меня, они будут зло для меня делать.
Which is an interesting statement at that time in history.
Интересное утверждение на тот момент истории.
But paranoid about what was going to happen to him.
Ну вот как раз паранойя, то, что с ним случилось.
We'll fast forward through the Bible.
Мы сейчас быстро просматриваем
First
Библию.
Samuel,
первое царство.
Saul, First King,
о Сауле, первом царе.
All the problems there and the sin that happened with him.
И все проблемы с грехом, которые
Fast
были в его жизни.
To Romans chapter 3.
И потом еще на Римлянам 3 главу быстро
переходим.
Там в Римлянам 3 главе такие общие утверждения о греховности мира.
About all people.
Обо всех людях.
Starting in verse 10.
Начиная с 10 стиха.
I'll just paraphrase some of this.
Я некоторые из них
There's
перескажу.
No one righteous.
Нет никого праведного.
No one who understands.
Нет разумеющего.
No one who seeks after God.
Никто не ищет Бога.
Everyone's gone their own way, turned aside.
Все пошли в другую сторону, не тем путем.
No one who does good.
Никто не делает добро.
In fact, I mean, there's a lot of strong statements there about the human race.
И там много есть сильных высказываний о человеческом роде.
And it progresses even past that.
И идет даже дальше.
Turn to 2 Timothy chapter 3.
Давайте посмотрим 2 Тимофею 3 главу.
This is an important summary passage of the state of the world that we're in.
Это важный текст, который излагает нам состояние нашего мира.
2 Timothy 3, we're not going to read all this, but let's read at least 1 through 5.
2 Тимофею 3 глава, здесь большой отрывок. 2 Тимофею 3 глава, прочитаем с 1 по 5 стихи. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся».
So you have this whole list of sin that happens in the last days.
Здесь длинный список грехов, которые будут в последние дни.
And we are in the last days.
А мы сейчас живем в последние дни.
The last days in between that cross on that diagram.
Последние дни — это между крестом на этой диаграмме.
The first coming of Christ and the second coming of Christ.
Между первым пришествием Христа и вторым пришествием.
We're in the last age.
Мы в эту последнюю эпоху.
We don't know how long it's going to last.
Мы не знаем, как долго она продолжится.
But I do know this.
Но вот что я знаю.
As far as the second coming of the Lord is concerned,
что касается второго пришествия Христа,
we can at least say this.
Мы по меньшей мере можем сказать,
we're closer today than we've ever been.
Мы сейчас к нему ближе, чем когда-то раньше.
Yeah, that part's true.
Вот это верно.
But we don't know how long it's going to go.
Но мы точно не знаем,
what characterizes this age we live in,
сколько еще осталось до этого события.
All these things he says in verse 2 and following.
Вот все, что характеризует
like
мир, в котором мы живем.
Lovers of self.
Со второго стиха и дальше.
I mean,
самолюбивы.
Our world pushes self-love.
Этот мир пропагандирует любовь к себе.
That's not a good thing.
Но это не то, что хорошо.
And all this of loving pleasure more than loving God.
Любит удовольствие больше, чем Бога.
So all this iniquity. And then in verse 5, you have this example of hypocrisy. There's
И вот эта вся нечистота в пятом стихе лицемерие.
In 8 through 9 talks about apostasy.
С 8 по 9 стихи здесь говорится об отступниках.
12 and 13 persecution.
12-13 стихи гонения.
I mean, so you can read all that and you can get very discouraged.
Вы можете это прочитать и быть очень огорчены.
I mean, that's the kind of people we're dealing with.
Можете быть унылы. Вот с какими людьми нам приходится общаться.
We're fallen people.
А мы сами падшие люди.
We have this flesh still with us.
У нас еще есть эта плоть.
We understand what it means to struggle against sin.
Мы понимаем, что значит бороться с грехом.
The battle between our flesh and our new nature.
И это борьба между нашей плотью и новой природой.
But some people can get caught in that sin.
И люди могут попадаться в этот грех.
What do we do with them?
Что же нам делать?
I mean, it's vast.
И это много.
So many people with problems.
Очень много людей с проблемами.
We could just give up.
Мы можем просто все бросить.
Go live out in the mountains somewhere and all by ourselves and
и пойти куда-то в горы, жить в уединении.
Grow our own vegetables and
и там выращивать свои овощи.
Shoot some rabbits and
и ловить кроликов.
You know, just kind of live there.
Ну и жить там.
Away from everything.
И подальше от всего остального.
But if we don't want to do that, what's another choice?
Но если мы это не хотим делать, какой у нас выбор?
Well, let's see what Freud has to say about all this.
Давайте посмотрим, что же об этом нам говорится.
Or Carl Rogers.
Что там Карл Роджерс говорит?
Listen to what the world, maybe they have some answers.
Может быть, этот мир нам что-то скажет, может, у него есть важные ответы.
Or
либо
we can go to God's word.
Мы можем прийти к Божьему
God
слову.
God's word tells us what the problems are.
Божье слово говорит нам, в чем проблема.
His word tells us what the solution is.
И это слово говорит нам, в чем решение проблемы.
Now that's the macro look at sin.
Это макро взгляд на проблему греха.
But what we're going to talk about now is extremely important.
Но мы сейчас будем говорить о том, что крайне важно.
I would say the next couple of sessions, this and the next couple of sessions.
Я скажу, что вот на этой лекции и еще несколько лекций.
Are the most important sessions this entire week.
Это самые важные лекции за всю неделю.
Because almost everything we're saying about counseling is related to what we're going to look at now.
Потому что практически все, что мы говорим о душепопечении, будет связано с тем, что мы сейчас скажем.
And that's a more micro look at sin.
Это более такой микро взгляд на грех.
Now, we know where the problem is, it's in the heart.
Мы знаем, где эта проблема, она в сердце.
We've already established that.
Мы об этом уже говорили.
But when we say that there's a problem in the heart, what is that problem?
Но когда мы говорим, что проблема в сердце, то в чем же эта проблема?
This person comes to you for help.
И вот человек приходит к вам, просит помощи.
What are you watching for?
А на что вам нужно смотреть?
What are you listening for?
Что вы должны слушать?
What is it they really need to change?
Что именно человек должен изменить?
And that brings us to some diagrams in your syllabus.
И тогда мы рассмотрим некоторые диаграммы у вас в конспекте.
Now, I'm probably going to spend my time over here at the board now.
Я сейчас какое-то время буду возле доски.
Just so I can reproduce these diagrams.
Просто я буду рисовать эти диаграммы.
And talk about them.
И говорить о них.
Once again, I'll give you my disclaimer.
Еще раз я предупреждаю.
No diagram is perfect.
Что ни одна диаграмма не совершенна.
But at least we'll help represent a concept.
Но по меньшей мере она помогает легче понимать эту идею. И все эти диаграммы нужны для того, чтобы достичь утверждения. И это важное утверждение займет нас больше, чем одну лекцию. Ну, конечно, я буду здесь писать на английском языке. И прошу за это прощения. Вчера вечером я пытался выучить русский, но я не успел. Так что придется по-английски все еще делать. Но я думаю, вы разберетесь. На этой диаграмме здесь две категории. И здесь одно название «желание» и более сильное слово «похоть». И потом под желанием здесь перечислены некоторые вещи. И различие между этими двумя очень важное. Мы должны понимать, в чем различие между желанием и похотью. Давайте сначала поговорим о желаниях. Есть многое, что нам разрешено желать. И некоторые здесь перечислены у вас. Это не греховное. Если вы в браке, то нет ничего плохого, если вы желаете следующего. Счастливый брак. Я этого хочу. Если вы в браке, вы тоже этого хотите. Если кто-то приходит ко мне поговорить, я спрашиваю его, ну, расскажите, какая у вас проблема. Если говорят мне, ну, я хочу быть счастлив в браке, но что-то не получается у нас. Но я не буду говорить. Ой, да вы что, покайтесь скорее. Это ужасно. Как вы вообще докатились до этого? Вот прямо здесь на колени срочно. И немножко буду его хлестать. Нет, я так не буду делать. С этим нет ничего плохого. Ну, по крайней мере, пока нет. А что еще здесь я написал? Повышение на службе. Ну, вот если кто там работает. И вы, может, знаете, что на следующей неделе, в понедельник, там есть вакансия. И будет какое-то повышение. Может быть, лучшее время для работы, лучшая зарплата. И вы хотите, чтобы вам дали эту новую должность. И вы знаете, что либо вам это достанется, либо вот другому какому-то человеку. И вы молитесь, чтобы эта работа вам досталась, чтобы время было удобнее для вашей семьи, это хорошо. Зарплата будет лучше. И скажите, что это греховное желание? Нет, это нормально. Ну, еще что, какие-то материальные желания бывают, новая одежда. Или, скажем так, машина, которая ездит. Я хочу такую машину. Машина, которая ездит. Ну, с этим нет ничего плохого. Ну, или, может быть, куртка нужна новая, холодно. Нет ничего плохого, если вам хочется новую одежду. Нет ничего плохого, если вам нужны какие-то вещи красивые. Просто что-то относится к материальному. В самом по себе этом нет плохого ничего. Если вы одиноки, холосты, и хотите жениться или выйти замуж. Когда я начал свое служение в церкви в Калифорнии, я был главным по душепопечению и тоже был пастором для группы холостых в церкви, безбрачных. И каждое воскресное утро я проводил часть богослужения для этой группы. Это была группа, люди безбрачные, где-то от 24 до 35 лет. 250 человек было таких. Вот была моя паства. Большая церковь там, да. Так что с этим я очень много сталкивался. Люди, которые хотят вступить в брак, они приходили говорить со мной. И я много этого слышал. Ну, не на ком жениться. Я смотрю на эту большую группу, да там полно людей. Ну, что я говорил этим людям? Я не говорил, да, хватит, избавься от этого желания, забудь. Поверь мне, на слово брак это просто ужасно. Просто берегись этого. Только моей жене не говори, что я так сказал. Нет, я говорил, это очень хорошо. Я старался найти им пару. Я там за сценой потихоньку старался сводником быть. Ну вот, кому-то это не нравилось, но кому-то это понравилось. Желание – это нормально.
But something happens in our hearts.
Но в сердце у нас что-то происходит.
These desires,
вот эти желания,
can cross over,
они могут перерасти
in our hearts to something else,
в сердце во что-то другое.
That the Bible calls a lust.
То, что Библия называет похотью.
And we need to understand what a lust is.
И нам нужно понимать, что такое похоть.
We tend to think, at least in the English form, we tend to think of only one category of sin, sexual sin.
На английском и на русском языке это слово обычно воспринимают только в одной категории, что это связано с половыми какими-то грехами. Что вот есть такая плохая категория, эти желания, связанные с половыми грехами. И действительно, может это слово иметь такое значение. Но оно значит гораздо больше. И я здесь даю такое определение. Это что угодно, когда я не счастлив или недоволен, если я этого не получу. Это значит, что похотью может стать любое желание. Даже добрые желания могут перейти вот в эту похоть. Слово есть, это эпитумия. Я точно не помню, как оно по-гречески пишется, но оно из двух частей состоит. Вот второе слово означает желание, но там есть приставка, которая усиливает его. Это не просто желание. Это более сильное желание. Желание, которое контролирует и управляет. Это значит, что я обязательно хочу это получить. Или я буду несчастлив. Желание счастливого брака может стать грехом. Когда я буду недоволен, если этого не произойдет. Разве это не грех быть недовольным?
Yes.
Да, это грех.
Павел
говорит Филиппийцам 4 главе, что он научился быть доволен в любых обстоятельствах. Есть в каком-то смысле мое личное недовольство тем, на каком духовном уровне я сейчас нахожусь. Так что я хочу расти дальше. То есть в каком-то положительном смысле можно быть недовольным, больше знать Господа, больше возрастать духовно. Но обычно мы это слово для чего-то другого используем. Это связано с условиями, обстоятельствами нашей жизни, которыми мы недовольны. И здесь еще можно добавить часть в определение. И или. Я готов не покоряться Богу, чтобы это получить. И еще одна половина этого определения. И можно увидеть, что половые грехи — это как раз хорошая иллюстрация. Я не рад, недоволен, когда этого нет. И я готов ослушаться Бога, чтобы это получить. Так бывает с половыми отношениями в похоти. Но можно увидеть, что то же самое может произойти с другими желаниями. Любое хорошее желание может превратиться в похоть. И по сути в душепопечении мы часто сталкиваемся вот с этим процессом. Как можно узнать, что в вашем сердце, желание или похоть? Давайте, прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим стихи, которые там. Там есть Иакова 4 глава, с 1 по 3 стихи. Давайте сейчас посмотрим.
And, let's read James 4:1-3.
Давайте прочитаем Иакова 4 с 1 по 3 стихи. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений».
From where do you have that rivals and arguments?
I like that question.
Мне нравится вопрос в начале первого стиха.
Where do all these arguments come from?
Откуда у вас вражда и распри?
Or conflict?
Или конфликты?
Or quarreling?
Или ссоры?
I have couples come to meet with me.
Ко мне приходят иногда семейные пары.
What's going on?
Что происходит?
Oh, we're just having a lot of conflict.
О, у нас так много конфликтов. Много спорим, ссоримся, но мы не знаем почему. Знаете, о чем я думаю? Я знаю почему. Иакова 4 глава. Какой источник всего этого? И в этом тексте очень сильные высказывания. И здесь не одно такое сильное выражение, мы все их не рассмотрим, но вы можете провести такое изучение. Но вот в глагольной форме это слово здесь используется. Во втором стихе. Вот вы желаете, то есть эпитумео. Это в форме глагола. Вы желаете, то есть у вас похоть в отношении этого. И вы не получаете, не имеете. Так что можно это перефразировать. Вот в чем проблема. Люди хотят получить то, что хотят и не могут. Вот что происходит в этом браке. Либо один, либо оба хотят, чтобы было по их. Но у них не выходит. И они начинают бороться друг с другом. Есть эти сильные желания. И здесь говорится, что даже до убийства у некоторых доходит. Убийство — это крайняя степень того, что здесь говорится. Ну, конечно, так хорошо, что не все до этого доходят. Но вот что можно сказать. Вы завидуете, ревнуете о чем-то и не можете достигнуть. И поэтому припираетесь и враждуете. Так что даже если вы не убиваете друг друга, но вы думаете об этом. Мысли такие приходят в голову. По меньшей мере вы гневаетесь. Вы, сказано, не молитесь. Не просите этого. Но в третьем стихе говорится, но даже когда просите, то не получаете. Почему? Потому что Бог говорит, я вижу, что в твоем сердце. Ты просишь это ради каких-то эгоистичных целей. Поэтому ответ нет. Если посмотреть Иакова 1 главу, то мы увидим, что с этим связаны все грехи. Все грехи происходят из похоти. С 13 по 15 стихи прочитаем. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Так что здесь есть последовательность. И сначала он говорит, что Бог не искушает людей к греху. Он испытывает. И цель этого испытания это проявить, чтобы вы проявили веру. Чтобы вы могли показать, кто вы на самом деле. Вот в этом различие между испытанием и искушением. Хотя, по сути дела, это одно и то же слово.
So he tests people for the purpose of them being victorious.
Так что Бог испытывает людей для того, чтобы они смогли одержать победу и проявить, кто они на самом деле.
We're tempted.
Но искушение
because of this fallen flesh that we carry with us,
это то, что бывает с нами из-за плоти, которая, греховной плоти у нас,
has all these evil lusts in it,
которая есть вот эти греховные похоти,
that appeals to us,
и это привлекает нас
to cause us to fail.
И влечет к нашему падению, ведет к падению. И здесь очень яркие образы используются, рождение. Похоть зачинает. И потом рождает. Рождает грех. И там опять используется слово, связанное с этим, эпитумией. То есть вы увлекаетесь вот этой эпитумией. Всякий грех связан вот с этим процессом. Это то, с чем борется каждый из нас. Прежде чем сделать перерыв, здесь еще много что можно сказать, но я еще раз задам вопрос. И как можно узнать то, что в вашем сердце это допустимое желание или это уже греховная похоть? Есть одно ясное испытание, проверка. Это как вы реагируете, когда не получаете то, что вам хочется. Реакция человека в жизни это проявление. Показывает, произошла ли вот эта перемена в их сердце. Когда желание становится похотью. Некоторые желания по своей сути злые. Если вы мне или другу своему скажете на перемене, ну, денег у меня маловато, когда занятия кончатся, пойду грабить банкомат. Да, банкомат. У меня есть желание, пойду ограблю банкомат. А потом вечером увидимся. Но я могу сказать, это желание греховное. Тут этого не произошло. Это уже сразу здесь. Это сразу уже плохое, неправильное желание. Нужно раскаяться и избавиться от него. Писание иногда ясно говорит нам, что нечто неправильное. Иногда такое же бывает у нас на душепопечении. Но вот этот процесс перехода, который здесь изображен, он лежит в корне практически каждой ситуации с душепопечением. Можно это выразить другим способом, который еще более точно к душепопечению относится, который мы рассмотрим после перерыва. Это на следующей диаграмме. 10 минут.